Я хочу предложить вашему вниманию рассуждение, которое я вот беседовал с молодежью своей недавно. Сразу мне показалась эта мысль, ну, слишком простой. Для нашей молодежи, которая столько уже много слышала, им нужно еще что-то больше, больше такое интересное, такое необычное, полезное. И вдруг у меня мысль появилась, давай побеседуем вот об этом. Сразу я эту мысль отверг. А потом, ну, видимо, Господь так захотел. Друзья, я вот о чем. Ефесянам 4 глава, с 27 стиха. «Не давайте место дьяволу». И в этой главе описывается, в чем можно давать место дьяволу, и как можно, чтобы не давать ему места. И вот я прочитаю выборочно. Это 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе». 32 стих. «Будьте друг ко другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И еще прочитаю послание к Титу, 2 глава и 3 глава. Здесь стихи выборочные. 14 стих 2 главы. Здесь речь идет за Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. 3 главы, 1 стих. «Напоминаю им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело». 8 стих. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам». И 14 стих. «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». То есть речь моя пойдет, друзья, о добром слове и о добром деле. Такая тема вроде бы очень простая, сильно простая. Но, друзья, я думаю, что эта тема очень важная, особенно для нас. Мы слышали уже с вами о том, сколько нужно прилагать старания, внимания тем душам, которых Господь нам поручил. И еще просто быть добрыми. Быть добрыми. У меня вопрос такой, друзья. На страницах Священного Писания есть добрые люди. Давайте мы с вами вспомним, кто это. Пожалуйста. Правильно, Варнава. За него написано, что он добрый муж. Еще. Так мы его и называем не иначе, как добрый самарянин. Правильно. Хотя там написано некто самарянин. Да, шел, нашел человека. Но мы его точно добрым называем. И правильно, правильно. Еще. Тема как будто простая, а добрых людей мало. Их надо больше и больше, мы даже вспомнить не можем. Так, ну, можно сказать, конечно, это были люди добрые, может, это родственники были, вот, все равно сделали добро. Но, в общем, друзья, я вам скажу, мы затрудняемся с вами ответить, потому что не так много людей, о которых сказано, что они добрые. В общем-то, мы можем по описанию понять, что это человек добрый. Ну вот как, например, те, которые расслабленного принесли, или еще кто-то, вот скажем, Тавифа там, или еще кто-то, люди добрые. Но не так много написано о человеке, что он был добрый. Вот скажем, священник Иодай. О нем написано, что он всю свою жизнь делал доброе для народа. И вот, друзья, я сразу хочу сказать такую мысль, вот если среди молодежи нашей есть добрый человек, или вот мы, воспитатели детей, добрые, то этого достаточно, немножко, но достаточно, чтобы вот осолять круг жизни вокруг. Вот интересный я такой пример вспоминаю. У нас в крае живет брат Михаил Лаврентьевич Сигарев, уже старец, хороший такой брат. Вот он рассказывал, когда он находился в лагере, пообещали, что приедет один человек, лектор, атеист, И такой лектор, а он говорит, я за него читал в журналах, что он очень образованный, против него там, ну, что-то говорить, дискуссию вступать бесполезно. И вот сказали, что такого числа он приедет в лагерь, и он будет вести лекцию, и можно будет вот вопросы позадавать. Он говорит, я перепугался. Вот все соберутся, и будет вот эта беседа, и будут у меня спрашивать, что-то я должен буду вопросы какие-то задать. Говорит, я переживал, в посте был и молился. Наступил этот день, собрались люди, вызывают его, и вот заходит этот лектор, напыщенный такой, вот, весь вид его сразу уничтожал всех. Вот, значит, он сел, там папки пооткрывал, свои бумаги поразложил. А Михаил Леонидович говорит, я сижу, и аж страшно. У него все готово, а у меня даже Библии нет, ничего нет. И вот он начал. А начал он так. Вы знаете, сколько на земле верующих? Кто знает, поднимите руку. А кто там? Это еще были атеистические времена, не все верующие были. Не знаете, но я вам скажу. И называет статистику. Да. Сколько на земле православных? Кто знает? А кто там заключенный? Кому оно нужно? Никто не знает. Я вам скажу. И вот так вот сразу же, таким давлением, вот таким. Никто ничего не знает, один он все знает. И Михаил Ильич сидит, я тоже ничего не знаю. А потом говорит, а вы знаете, сколько баптистов? И называет маленькую-маленькую цифру. Ну, а теперь, как мне стало известно, среди вас есть тут баптист заключенный. Ну-ка, где он? Встает Михаил Авередич. Ну вот, говорит, на фоне даже всех верующих, которых не так много, вас, баптистов, да это вообще ничего. А ну-ка, докажи теперь, что ваша вера правильная. Вот так вот он, ну, как говорят, наехал на него. И попробуй докажи, там их всего, ничего, и докажи, что вера правильная. Он говорит, а я все время внутренне молился, Господи, помоги мне, помоги мне. И сразу ему такую мысль Господь дает. Он говорит, вы так говорите, потому что не знаете назначения истинной церкви на земле.
Как это не знаю?
А вот так. В Слове Божьем написано, церковь – это свет мира. Вот, говорит, мы сидим в комнате, вот лампочка висит. Много она места занимает? Чуть-чуть, но ее хватает, чтобы освещать вот это большое помещение. Вот так и церковь. Кто-то слушает. А еще, говорит, написано, что церковь – это соль. Вот ваша жена, когда борщ варит, много соли сыпет? Чуть-чуть, но ее достаточно, чтобы был вкусный-вкусный борщ. Вот так и нас. Совсем чуть-чуть. Сколько там назвали? Вот-вот, вот столько. Но этого достаточно, чтобы освещать и осолять. И вы знаете, этот лектор сел. И, во-первых, ответ был такой очень правильный. Во-вторых, Дух Святой его сразил просто. Все захлопали в ладоши. Тут столько радости. Вот, вот так. Ну, а суть, к чему я рассказываю, даже немножко соли, немножко света, и уже достаточно. Друзья, точно так на страницах Писания не так много людей, о которых написано, что они добрые, но их достаточно, чтобы осолять, чтобы хорошо было и окружающим. За священника Иодая вообще удивительно написано, такой необычный был человек, добрый человек. Он переживал за народ, когда Гафолия правила, эта женщина нечестивая, вот этого маленького сына царя, вот так они хранили, берегли, когда ему 7 лет было, он все сделал, он сделал государственный переворот, потому что любил народ свой, потому что нечестивая женщина выдала поклонство, народ увлекала. И вот во все дни жизни своей он наставлял вот этого царя. И написано, что в одни жизни Иодая царь делал, и все было хорошо, как учил его священник. И даже когда умер, вот этот добрый человек, его похоронили в царских гробницах. Потому что все знали, что он добрый. Все знали. Братья и сестры, и вот Тит, вернее апостол Павел Титу пишет очень много. Сразу вот в коротком отрезочке столько много пишет он о добром. И так вот сердце наше привязывает к тому, чтобы мы были добрыми. Приведу пример вам, друзья. Третья книга царств, 12 глава. «После Соломона воцарился сын его Роваам». Конечно, он переживал. Воцарили, народ собирается, и Роваам должен выйти и поговорить к народу. А Соломон был мудрый человек. Самых умных людей он собирал к себе, они составляли совет его. Соломон умер, а кто-то из этих стариков остался, еще умудренных опытом, жизнью. И вот Роваам спрашивает у них, что мне делать, как мне поговорить с народом? И вот я прочитаю, 12 глава 3 книги царств, 6 стиха. «Царь Роваам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил, «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они говорили ему и сказали, «Если ты на сей день будешь слугою народу сему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами во все дни». Друзья, вот здесь хочу обратить внимание, говорить ласково. Вы знаете, такой дефицит ощущается и даже среди христианской молодежи, среди церкви, чтобы говорить ласково. Вот так по-доброму. Так не хватает этого. Вот, сестры, не обижайтесь, но я вам скажу, может быть, это только у нас. Среди братьев у нас климат более такой добрый, более такой мягкий, хотя мужчины вроде бы там мужественные, там не очень-то склонны. Ну, они-то и не очень склонны там слова ласковые друг другу говорить. Но, в общем-то, вот такой микроклимат хороший. Ну, а сестры, с ними часто приходится беседовать. Вот. Не хватает у них слов ласковых друг к другу. Так они подкусывают друг друга. Что-то кому-то кажется, вот, всегда. И так дальше. Ну, вы сами знаете, вас учить не надо в этом. И вот я переживаю всегда, переживаю больше за сестер, что не хватает вот этой ласки. Да, бывают подружки настолько ласковые, что, как говорится, не разлей вода. Они и ночуют вместе, там у них разговоры и все, но к ним больше не подступись. Есть круг такой удаленный, оттуда доступа сюда нету, таким, другим. Вот. А вот здесь старцы говорят, ты всем одинаково, говори ласково. Ну, я, друзья, вам прочитаю, как ласково поговорил Роваам. «И сказал, отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». То есть не послушался совета старцев, послушался молодых совету и потерял царство. Раскололось царство на два, израильское и иудейское. И осталось у этого царя всего лишь навсего там два колена, а десять ушло. Потерял царство только лишь потому, что не поговорил ласково. Вот здесь послание к Ефесянам я прочитал, что слово должно быть только доброе и для назидания. Слово доброе. К добрым людям у Бога особое отношение. Мы немножко коснемся этого. Я вот просто уже пример этот немножко говорил в проповеди своей. Он, ну, это буквально несколько дней было, беседу с тем человеком, который ушел в мир и ударил ножом другого. А вот потом пришел, что делать, спрашивает. Вообще-то этот человек, он сам по себе, ну, килограмм, наверное, 120 весу, такой здоровый. Вот. Ну, над такими людьми обычно посмеиваются, подшучивают. Но над ним не смеялись, потому что всегда он сам себя смеялся. То есть вот когда собирается круг, рассказывает о чем-то, он всегда рассказывал про себя. И все смеялись, и никогда никого он не осуждал. И вообще с ним было всегда, ну, легко разговаривать и приятно. Вот его любили в церкви, он проповедовал хорошо. И такой человек был, ну, добрый. Вот языком проповеди моей, человек был добрый. У него была старенькая машинёшка, и если нужно было куда-то поехать или кого-то привезти, это был единственный человек, которому можно было сказать в любое время суток: «Виталик, съезди, или надо поехать». Все, едем, едем. Вот. И человек был добрый. Ну, сатана нашел место. Нашел место, как его с этого пути сбить, ушел в мир. Но я все-таки, друзья, потом уже рассуждал и думал, все равно Господь его найдет. Найдет, потому что, в общем-то, он много сделал доброго. И сам по себе он человек добрый. Вот жертвой оказался в руках дьявола. Вот есть люди жестокие, да, злые люди. Они с радостью делают зло. И думаешь, покаешься — хорошо, не покаешься — ты заслужил этого. Ну, в общем-то, так мысли могут посещать. А вот этого жалко всегда было. И вот теперь вот он покаялся в церкви, он подробно исповедовался обо всем, просил прощения у Господа. Вот я буквально позавчера, да, мы выехали из дома, вот в тот день я и с ним виделся, спрашиваю: ну что, Виталик, да, выкарабкиваясь, к лучшему вот старается. У Бога к таким людям какое-то и отношение особенное. Друзья, вот нам добро необходимо, потому что вот в этой же главе, в 4 главе послания к Ефесянам, здесь говорится о взаимно скрепляющих связей. Вот эти взаимно скрепляющие связи, они посредством их получают приращение члены. Ну вот мы сидим с вами в помещении. Кирпичное здание, и между кирпичами раствор. Это взаимно скрепляющая связь, которая держит кирпич к кирпичу. И вот растет, растет, растет здание, и крепкое, крепкое, потому что взаимно скрепляющая связь. Вы знаете, друзья, между нами, христианами, среди молодежи, среди деток, добро и добрый человек – это как взаимно скрепляющая связь. У нас в Абхазию переселился один брат. Вообще Абхазия – это такая страна, ну, полуголодная. Кризис экономически полный. Мы иногда улыбаемся друг с другом, когда разговариваем и говорим: если хочешь, чтобы долго жить, поезжай в Абхазию. В том смысле, что там ни один завод не работает, там транспорта очень мало, и такой чистый-чистый воздух хороший. Вот, но туда никто не хочет ехать. А вот один брат переселился из Москвы, с четырехкомнатной квартиры, в центре города, со своей семьей, с тремя детками, он и с женой переехал в Гагру. Но наши братья встречали его в Сочи, вернее, в Адлере, и там перевезли через границу, и ему там предоставили домик, где он будет жить со своей семьей. Ну что, друзья, после четырехкомнатной квартиры со всеми удобствами в Москве, где два шага, вот тебе троллейбус, трамвай, вот метро, он жил там, где район Динамо, метро рядышком. Я у него был дома, прекрасная квартира, вот на первом этаже, и даже вот он сделал камин. Вот, и вроде в Москве, в центре города, и топит дровишками, мы там с ним мясо жарим, ну прекрасно, все хорошо. И вот он поселяется в Абхазии. Холодно. Это было месяца два назад. Холодно еще. Сырость такая. Вода. Нужно за несколько кварталов опускаться вниз с горы, чтобы там ведром зачерпнуть воды. А ребенок маленький. Вот она, печка железная, стоит посередине комнаты. Пока дрова кидаешь туда, вроде тепло, только печка затухла. Холодно. И вот в такие условия попал. И вы знаете, друзья, что радостно было. Вот верующих там, человек 40 их в церкви ходит, и вот они каждый старается оказать какое-то внимание, сделать какое-то доброе дело, чтобы он не уехал. Вот на вес золота каждый брат, а вообще он хороший брат. Он такой благовестник замечательный, я с ним был в служении. Как он хорошо разговаривает с людьми, я просто удивлялся, я учился у него. И вот такого брата, они, конечно же, они не хотят его потерять. И вот смотришь, идет бабушка, достает бутылочку, там это, у них мацони называется, ну, кефир по-нашему, как здесь на Украине называется, не знаю. Вот, кто-то мацони это принес, кто-то там булочку хлеба спек, принес, кто-то там вязанку дров тащит, чтобы подольше в комнате тепло было. И вот один за другим, и смотришь, и как хорошо, как хорошо, сейчас уже тепло, у нас там цветет все. Вот, здесь еще смотрю, снег даже лежит. И в Адлере тем более, уже тепло, уже пережили они этот кризис, слава Богу. Вот, и так вот они стараются каждый сделать доброе дело, чтобы приращение получилось у них в церкви, чтобы еще два члена церкви и детишки добавились. А это благословение, брат приехал. Вот так ценят человека. Вы знаете, друзья, мы, когда особенно нас много, ну, подумаешь, один больше, один меньше. Вот. И не всегда у нас хватает мудрости подумать, где же я смогу сделать так, чтобы получилось вот это приращение. Где мое доброе, ласковое слово или мое доброе дело, оно сможет какую-то роль сыграть, добрую, хорошую, для того, чтобы приращение было. Когда Саул искал Давида, чтобы погубить его. И вот сидят они за столом, и Саул спрашивает, где этот сын Иессеев? А Иоаннафан говорит, да, он у меня спросил разрешения, я отпустил его. Саул недовольный. А дальше написано, что Иоаннафан говорил доброе о Давиде. Говорил для того, чтобы создать вот такую обстановку добрую, чтобы вот это сердце жестокое Саулу, как-то растопить его, растворить вот это зло. И он специально говорил доброе. Какое-то время помогало, а потом опять кипело зло у Саула, и опять было желание. Но приятно читать за Иоаннафана, что он говорил доброе. Он старался, он очень старался, и насколько возможно было, вот у него это получалось. Теперь хочу вопрос задать, братья и сестры. Как узнать, я добрый или нет? Вот вы каждый себе сейчас задайте вопрос. Я добрый? А второй вопрос, а как проверить, добрый я или нет? Вот я иногда иду через рынок, а там сидят нищие. И смотрю, люди в карман, раз, и достают. Железные монеты бросают, но это не так много. А смотрю, иногда и бумажные кто-то бросает. И сразу думаю, ты смотри, человек добрый. Ну, а есть же люди, которых я знаю. И смотрю, бросил деньги. Думаю, как в нем вмещается? Ведь он человек нехороший. И в то же время достал деньги и бросает. Добрый или недобрый? И вообще, как правильно проверить с точки зрения Божьей, я добрый человек или нет? Хорошо, что у нас есть Слово Божие, друзья. И мы можем прочитать и проверить себя. Евангелие от Луки, 6 глава. Я прочитаю с 32 стиха. «Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то и благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего». И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден. Друзья, вот мерило, когда мы можем проверить, добрый я человек или нет. Когда я делаю и знаю, что я не буду иметь никакой выгоды, когда я даже способен сделать врагу своему добро, Вот здесь во мне живет новый человек и проявляется его качество. То есть я дал возможность разрастись вот этому плоду Духа Святого, где есть и доброта. И ну вот, скажем, собираемся мы на день рождения. Я приглашаю к себе на день рождения. Конечно же, я подумаю, так, кого мне пригласить? Или, скажем, брачный пир. Жених с невестой сидят и так вот воркуют, кого же нам пригласить? Того, 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 так, того обязательно надо. И вот если проверить списки, чаще всего это те люди, которые, вот здесь написано, какая вам польза? Какая вам польза? Да, вот, можно приехать, можно пригласить оркестр, они поиграют, попоют, вот, будет, может быть, интересно, весело. Но Иисус Христос говорит, какая вам от этого польза? Затрачено столько денег, затрачено столько времени. А какая польза? И вот даже здесь Господь нам дает возможность пользу извлечь, награду получить для небес. Пригласите тех, которые даже и не думают, что вы их сможете пригласить. А вы их пригласите. Это будет истинная доброта. Позовите на день рождения того, кто вам подарок не подарит. Это будет настоящее доброе дело. Так, вот этого приглашу, он мне точно хороший подарок подарит. А это нет. Так, следующий. Так вот рассуждают иногда. Ну я ж тоже был молодым, это сейчас мне уже 39 лет, а я ж тоже был молодым, я ж тоже помню, как оно было, что все знаю. Поэтому, друзья, я и говорю это, потому что пережил уже сам. И вот хорошо, что Господь нам дает мерило вот это, чтобы себя проверить, я добрый или нет. Вы знаете, друзья, ну если я, скажем, не добрый, или если я не способен делать добро, это не безобидно, это страшно. Если я не способен делать добро с позиции Божией, с точки зрения Божией, то сатана находит место. Недавно меня пригласила одна бабушка и говорит, пожалуйста, приди, побеседовать нужно. Она член зарегистрированной церкви, а ее дочь ходит к нам в отделенную церковь. И вот я пришел, ну, она сразу задает вопросы, какая разница между отделенными и регистрированными, ну, я думаю, все это не то. Не за этим ты меня зовешь. Ну, немножко там объяснил ей так, чтобы сильно не обидеть, потому что она вроде держится позиции вот старых своих, с молодости в зарегистрированной общине, и просто так вот сейчас за 5 минут ее ни разу убедишь. А потом я ей говорю, бабулечка, если у вас это самая главная тема, которая вас беспокоит, то давайте будем дальше рассуждать. А так у меня, в общем-то, времени не так много. Может, у вас другие какие проблемы? Да вообще-то да. Ну а что? Ты знаешь, говорит, 6 лет назад похоронила мужа. А сейчас он ко мне приходит каждую ночь. Ага, вот оно в чем дело. Спрашиваю, ну расскажите, как это происходит, в чем дело? Вот, говорит, сплю ночью, толкает. Открывая глаза, стоит передо мной. Ага, ну ладно. Следующую ночь, говорит, я уже сплю так, в полудреме. Слышу на ухо, ку-ку. Ага. Ну, сейчас-то мы можем посмеяться. Она говорит, с ног до головы мороз. Вот так. И уже я, говорит, не сплю ночью, все. А потом, говорит, я пытаюсь днем заснуть, чтобы ночью бодрствовать. Как вот у детей бывает день с ночью меняет, и у бабушки тоже так. Вот. Говорит, днем посплю, и вот просыпаюсь, говорит, днем встаю, смотрю в окно, он заглядывает в окно. Днем. И так прошел мимо окна, и через веранду прошел, то есть не в дверь, а через стенку, и пошел дальше. Ну, тут она уже просила там в церкви, чтобы помолились, ничего не помогает, вот, и тогда зовет, пожалуйста, приди. Я говорю, вы знаете, бабушка, вот хоть у вас там не признают исповедание, но вам уже, говорю, никуда деваться. Она говорит, были моменты, когда я могла мужу, ну, отомстить. Он неверующий был, зла очень много делал. Я ему могла отомстить. А я, говорит, ну, не делала ему ничего плохого. А он очень жестоко поступал со мной. А вот когда уже умер, я стала вспоминать, чё ж я ему не отомстила. И там, и там, и там посадить даже можно было его. И вот каждый день думаю и жалею, ну, чё ж я ему не отомстила. И вот так вот из года в год, и вот он пришел. Вот можешь отомстить теперь. Друзья, пришлось вот молиться, вот повеление делать, чтобы удалился дьяволу, духи его все, потому что исповедано было ей все в процессе беседы. И вот за то, что у нее появилась вот эта ненависть к мужу, тоже отдельно мы разговаривали. Тоже она вот просила прощения у Господа. Вот. И только после того, как она покаялась вот в ненависти к мужу своему, она стала спать спокойно, спокойной ночью. Друзья, кажется, ну ладно, не делать доброго, но если не делать доброго, обязательно придет зло. И вот в этой ситуации, которую я вам рассказал, здесь не то, что делать добро, уже об этом речи нет, поздно. Сожаление о том, что не сделало зло. Неделание добра в свое время, оно привело потом вот к такой ситуации. Мало того, что муж неверующий погиб, а теперь еще вот такая беда. Недавно совсем один человек рассказывает. Был членом церкви, вот, и много лет, семья у него большая, 8 деток, по-моему, а потом ушел в мир. И несколько лет, и такая жизнь страшная, беспутная жизнь. Я у него спрашиваю, ты хоть сам замечаешь, с чего началось? Ты можешь причину найти, откуда у тебя пошло это падение? И вы знаете, он говорит, вот такая вещь, на первый взгляд безобидная, стал ссориться со своим тестем. Вроде сначала было все хорошо, когда поженились, находили общий язык, а потом немножко понемножку, и вот эта доброта в отношениях, она исчезла. А потом стали ссориться. А потом больше и больше, больше и больше. Я даже вам больше скажу, друзья, на почве, ну, каких-то таких святых дел, служения в церкви, там, вот не находят они общего языка в понимании. А потом однажды говорит, я смотрю, тесть мой сидит с папиросой в зубах. Смотрю, так как, не может быть. Верующий член церкви. Присмотрелся, да не, все нормально, нету. Думаю, что мне показалось? Прошло какое-то время, иду, говорит, по базару, смотрю, опять идет с папиросой. Я, говорит, опять присмотрелся, нету никакой папиросы, да что такое? А прошло еще немножко времени, идет на работу, а у него мастерская такая там, где он работал, подходит к дверям, смотрит, лежит папироса, только кто-то закурил и бросил. Он, говорит, открыл дверь, зашел, сел на свое рабочее место и говорит, как будто мне кто-то выкинул. Побежал на улицу, взял эту папиросу и закурил. А потом стал выпивать, а потом хуже и хуже. И вот такое тяжкое положение. И вот он говорит, началось с того, что у меня добро пропало, добрые отношения к тестю пропали. А потом отсутствие добра породило зло, а потом ненависть, а потом страшное падение. Страшное падение. Друзья, так что не быть добрым – это небезопасно. Это не безобидно. Это качество прекрасное, которое подарил нам Бог. Мы должны просить, чтобы Господь его в нас, ну, проявил больше и больше. Чтобы доброе слово, доброе дело, ласковое слово, чтобы это было, ну, достоянием каждого из нас. И не наиграно как-то, а чтобы это было от сердца, чтобы это была жизнь наша. У нас, я говорил сегодня, дом престарелых. Вот, и там несколько лет мы проводим благовестие. Я благодарен Богу, что это место такое, ну там статистики не подведешь, сколько человек покаялось, потому что там смертность большая. особенно летом, когда жарко, ну, условия такие там, что многие буквально за неделю 5-7 человек умирает, особенно кто сердцем слабый, вот в летнее время, когда очень жарко. Очень много людей кается, стариков, и очень много умирает. Вот как стартовая площадка, кто-то в рай, а кто-то в ад. Приходилось присутствовать прямо, когда человек умирал, вот наша сестра верующая, вот с миром в сердце, вот так вот мы ее проводили туда. И вот возим сейчас на собрание. Вот одну девушку мне приходилось некоторое время, ну, сначала я ее возил, сейчас я уже перепоручил, потому что я отсутствую дома. А вот первое время она инвалид, на коляске. Вот ее нужно взять и посадить в сиденье, коляску эту сложить, в багажник положить. Вот. Потом ее опять нужно взять, посадить в сиденье. Но она, видимо, переживает, что ее туда чем-то хочет помочь, начинает ногами, там обязательно выпачкает брюки там, или костюм. И это такая бесконечная процедура. Вот. А сказать, спокойно веди себя, но тоже неудобно, думаешь, ладно. И вот так вот, с этой коляской туда-сюда, ну неудобно, понятно. Я вам скажу, друзья, если не понимать, если не сострадать человеку, что это человек, которому нужен Бог, что это тоже душа, для которой место Господь приготовил, то вот так просто по-человечески, ну не хватит сил, ну раз, два, ну сколько можно, и на что оно нужно, вот так вот скажет кто-то. И возим, и от этого испытываем радость. Но далеко не все, друзья, далеко не все. Один молодой человек, я с ним беседую тоже, брал его домой к себе, ночевал у меня. Вот приезжаю туда иногда, проблем много. А так вот на пути к тому, чтобы принять крещение уже. Ему 32 года, сердце у него больное, живет одним днем. Губы синие, пальцы синие, вот там он находится. И вот он мне говорит: ты знаешь, я за свои 32 года испытал все. Пока здоровье было покрепче, ну жил как мирской человек. Я, говорит, все попробовал, все испытал, кроме простых, вот таких добрых человеческих отношений. Мне, говорит, иногда так хочется, чтобы мне сказал кто-то доброе слово, или просто вот так по-человечески со мной поговорил. А я его слушаю и думаю: ты что, неужели никого нет? А потом думаю, мы просто попривыкали. Мы всегда сами в центре внимания, мы руководители, все вокруг нас и так дальше. А вот так посмотреть подальше, сколько людей вот таких забытых, никому не нужных. И вот он мне говорит, а мне аж плохо стало. Он говорит: хоть бы кто-нибудь мне просто доброе слово сказал. И вы знаете, я среди молодежи, в церкви у себя сказал: братья, сестры, вот так и так, если у кого появится желание, вот мы привезем в воскресенье в собрание, а между собраниями от утреннего до вечернего, кто пожелает их к себе домой взять? А там вы приготовьтесь, кушать приготовьте что-нибудь вкусное, найдите занятия для них. В общем, проявите доброту к этим людям. Будет очень хорошо. Как вы думаете, много людей подошло? Друзья, никто не подошел. Никто. Вот эти вот мысли, они и породили во мне желание побеседовать о добре. И я думаю, что эта проблема везде есть. Везде есть. Вот Коля сказал, что взял двух девочек, воспитал их. У меня тоже в доме живет одна девочка, которую мы взяли, она уже 6 лет у нас живет, тоже член церкви, но замуж пока не вышла еще. Вот. И я скажу, что люди бывают трудные, особенно с этих заведений, с дома-интерната. Трудные дети. Вот. У них было детство такое, родители там пьяницы или наркоманы какие-нибудь. И вот жить с ней, вот ее капризы, там, ее характер, все, ну не так просто все переносить. Но когда посмотришь вот так на нее, а кому ты нужна? Если мы не позаботимся, если мы как христиане не проявим вот этой доброты, кому ты нужна? И тогда даже все вот нехорошее, что есть в характере, оно как-то скрашивается. И думаешь, ничего, ничего, пускай вырастет, выйдет замуж, будет своя семья, определится, ну по-нормальному, как христианка. А я вам скажу, друзья, перед Богом это то, что дает право на особое Божие внимание. И даже если когда-то мы можем делать что-то неправильное, я так понимаю, что Бог, ну если по-человечески сказать, просто закроет глаза на многое. Многое простит. Многое простит. Вот как написано в послании Иакова, да, что если кто-то попереживает за человека, позаботится и спасет душу, покроет множество грехов. А я вам сейчас точнее прочитаю интересное место Писания. И вопрос часто задают, чьи грехи покроет? Иакова, 5 глава, 19-20 стих. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Братья, сестры, я понимаю так, что спасет душу его от смерти, душу отступившего, а покроет множество грехов своих. Почему я так думаю? Я постараюсь вам, друзья, объяснить. Был такой человек, звали его Корнилий, это 10 глава Деяний апостолов. За него характеристика очень хорошая. Он был человек богобоязненный, вот, благочестивый, молился со всем домом своим. Написано, творил много милостыни. Много милостыни. Такой был добрый, хороший человек. Все хорошо, но человек не спасенный. И вот однажды явился ангел ему и говорит, Корнилий, пошли туда-то людей, пускай они позовут Симона Петра, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, здесь все вместе было, и пост, и молитва, и добрые дела. И вот когда я рассуждал о добрых делах, мне сразу вспомнился Корнилий. Этот добрый человек, он творил много милостыни. И небо пришло в движение, ангел пришел, люди пошли, заставили, Господь заставил Петра пойти туда, куда он сомневался, идти или нет, к язычнику. Добрый человек. Братья, сестры, нам так хочется благословений много в жизни. Нам хочется, чтобы наша судьба устраивалась хорошо, иметь благословение в служении. А я вам скажу, очень много зависит от того, добрые мы или нет. Материальное благополучие, личное или в семье, тоже много-много зависит от того, добрые мы или нет. Вот есть семьи, где не выбывают посетители. Ну вот я вам скажу, Коля, он прожил с женой 21 год, не было ни одного месяца в их жизни, чтобы в их семье кто-нибудь не жил. Его нет, поэтому я расскажу вам. Всегда в их доме кто-то живет. И живут иногда по нескольку лет. А кто живет? Какие-нибудь наркоманы, приблудившиеся к церкви. Кто-нибудь, кто нуждается в жилье. Какие-нибудь сироты живут. У них живут еще те, где-нибудь в какой-нибудь семье неблагополучные дети и уходят в мир. И просят, брат Коля, возьми, пожалуйста, пусть у вас поживет. Ну пусть поживет. Пусть поживет. И живет год, и два, и три. А я вам скажу, друзья, это непросто. Чужие люди в семье, где своих 8 детей, и дом у него маленький. Тесные комнатки, наверное, 4 комнатки тесные. И всегда, всегда люди, и всегда тесно. И я удивляюсь, чем можно кормить такую массу людей? Кроме того, он ответственный за край. Постоянное стечение людей, вот, приезжают со всего края, решают всякие проблемы. Он съездил в Америку 2 раза, по-моему, уже оттуда без конца звонят, Коля, Коля, проблемы. А иногда у людей понятия не хватает, в Америке день, а у него ночь. А у них день, какие разговоры, они звонят, Коля, а тут 3 часа ночи или 4 часа утра, и час, и полтора могут разговаривать свои нужды. И вот он проснулся, сидит, слушает, и сидит, слушает. Вот они поговорили, телефон положили, а ему уже вставать надо, спал, не спал, и вот такая жизнь. И вот на свои года он выглядит и уже старше, потому что слишком много нагрузки. И, друзья, я думаю, как можно справляться и кормить, и гостей, и все прочее. Но Господь знает, я немножечко знаю, что никогда не было такого дня, чтобы у них не было на столе, чем покормить людей. И даже непредвиденно, сегодня никого нет, через 2 часа могут быть 10 человек. Приехали беседовать, их надо покормить и отправить домой. И всегда Бог заботится. Удивительные, чудные пути Божии доброму человеку, он всегда найдет пути, как о нем побеспокоиться. Братья и сестры, еще я одно место Писания интересное прочитаю. Екклесиаст, 1 глава. Вообще, друзья, мудрость разделяется, простите, не мудрость, а доброта. Доброта перед людьми – это такая показная доброта, это неугодная Господу. И в Слове Божьем она так и называется – доброта перед Богом. Перед Богом. То есть я сейчас речь веду о доброте перед Богом. Если человек добрый перед Богом, то есть все делает ради Господа, не ожидая выгоды, как я прочитал из Евангелия от Луки, вот, доброта перед Господом, то Бог дает для человека и особые подарки свои. Вот в Слове Божьем написано: всегда радуйтесь. Получается у нас в жизни всегда радоваться? В нашей жизни может быть много вопросов трудных, проблем. Всегда ли нам удается их правильно разрешить? Хватает ли мудрости? Вот в 26 стихе написано, 2 глава, простите, Екклесиаст, 2 глава, 26 стих. «Человеку, который добрый пред лицом его, он дает мудрость, знание и радость». Это обетование Божие. Человек, который справляется в жизни, у него хватает мудрости, знания и всегда радуется. Вообще приятно с таким человеком общаться. Вот. И вообще жизнь его примерная. Человек, который добр, вот такой человек будет. Вот такой. Поэтому еще все-таки я, друзья, одно место необычно тоже важное прочитаю. Тоже из Екклесиаст, 7 глава. Мы здесь собрались все молодые, я не хочу пропустить это место. Несколько не по теме в начале будет, но я объясню. 7 глава с 25 стиха. «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие, глупости, невежество и безумие, и нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». То есть здесь речь идет не просто о женщине, а о распутной женщине, о такой безнравственной, о негодной женщине, которая, о которой много пишет Екклесиаст, которая улавливает юношей и так дальше. И вот он пишет, что добрый пред Богом спасется от нее. Я понимаю, друзья, что здесь не только женщина имеется в виду, здесь имеется в виду вообще наше поведение, наше целомудренное поведение перед Богом. Наше правильное нравственное отношение вот друг к другу, братья к сестрам и так дальше. Вот, вот эта сфера, которая должна быть чистой, чтобы нам совершать правильное служение перед Богом. И написано, что добрый человек перед Богом, он спасется. Спасется и от этой страшной ситуации, вот от этих грехов, которых так много вокруг, искушений различных. И есть гарантия, есть обетование. Добрый перед Богом спасется и от этой беды. Спасется. Поэтому, братья и сестры, мы сейчас помолимся с вами, чтобы Господь продолжил сам Духом Святым беседу, насколько важно быть добрым. Насколько важно. Насколько важно видеть вокруг людей, которые не имеют ласки, не оказывает никто. Без внимания. И вот так вот где-то они на задних рядах. Это обычно неспособные спеть, не очень-то могут рассказать стихотворение. Их не хотят взять на благовестие куда-то. Возьмут такой круг, элитный круг. Те, которые способны спеть, рассказать и так дальше. Показать их можно и так дальше. А вот такие, а вот к таким людям особое попечение должно быть. Особое. Их пригласить, им сказать доброе слово. И это будет перед Богом доброта, которая нам поможет в жизни очень во многом. и в духовном, и в материальном, и в дальнейшей жизни нашей, в судьбе нашей поможет, потому что это Божие обетование. Аминь.